Городской наблюдатель.
Здравствуйте! У микрофона Ольга Семенова. Мы снова с вами начинаем наше путешествие по Петербургу с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая, библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом. И сегодня темой нашей прогулки стал Графский переулок, часть бывшей Дворцовой Слободы. Известен и для экскурсоводов, и для горожан. Литературы об этой улице почти нет, а между тем его история примечательна. И вот об его истории мы поговорим с Надеждой Гаврис. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Да, мы вас приглашаем в новое радиопутешествие. И примечателен, конечно, действительно Графский переулок, и литературы о нем мало. Он небольшой по размеру, но, тем не менее, история его весьма примечательна. И немножко, конечно, предваряя рассказ об этой маленькой улочке, стоит сказать и о Дворцовой Слободе. Дворцовая или Придворная Слобода, которая находилась в районе современных Поварского переулка, Стремянной улицы, и была образована в начале 40-х годов XVIII века. Изначально на месте Слободы существовала только площадь, заложенная в 1739 году, вокруг которой постепенно стелилась дворцовая прислуга и мастеровые. Вот отсюда и название Слободы, да, дворцовая или придворная. Позже площадь стала называться Торговой, а в 1747 году на ней была построена деревянная церковь, на месте которой сейчас находится Владимирский собор. В наши дни память об этой слободе сохранилась в названиях Стремянной улицы, она какое-то время имела название Ведерная, и Поварского переулка. Кроме того, с Дворцовой Слободой связаны названия Свечного, по которому мы гуляли, да, с вами не так давно в прошлых передачах, и Кузнечного переулков. Надо сказать, что Дмитровский переулок раньше носил название Хлебного, что также объясняется его близостью к Дворцовой Слободе, а впоследствии образованием отдельной Хлебной или Басманной Слободы. А Графский переулок, о котором мы поведем речь в нашем новом радиоцикле, примыкал к вышеназванной Слободе. Сначала это был небольшой проезд, который в 1739 году назвали Головинским, так как он пролегал вдоль усадьбы графа Николая Федоровича Головина. Это был командующий Балтийским флотом в русско-шведскую войну 1741-1743 годов, президент адмиралтейств коллегии, генерал-губернатора Санкт-Петербурга, адмирала, сенатора, кавалера ордена Андрея Первозванного. Головин владел английским, французским, шведскими языками, был одним из самых образованнейших и воспитаннейших русских людей своего времени. Он был очень трудолюбив, осторожен в деле. А что касается проезда, названного в честь его имени, то он проходил от набережной реки Фонтанки до Владимирского проспекта. Недалеко от проезда располагалось подворье Троицы Сергиевой Лавры, которое занимало часть квартала от дома по адресу Фонтанка, 44. Мы, горожане, помнят, да, знают, что сейчас по этому адресу находится библиотека Маяковского. До дома номер 3, выходящего на нынешнюю улицу Рубинштейна. И в связи с этим проезд с 1776 года стал именоваться Троицким переулком, но с 1798 года такое название получила теперешняя улица Рубинштейна, потому что именно на нее выходило подворье Лавры. С конца XVIII века переулок стал именоваться Графским, вот в честь как раз графа Головина. Довольно долгое время, советское, с 1923 по 1964 год, переулок назывался Пролетарским, а уже с 1964 по 1991 улицей Марии Ульяновой в честь сестры Ленина. И вот именно как раз по улице Марии Ульяновой я ходила в свою первую школу. Это дом номер 1, поэтому для меня этот переулок особенно дорог. И школа носит номер 122, и в ней изучают английский и грузинский языки. Есть у нас и такая школа. А вот с 4 октября 1991 года переулок снова стал Графским. И должна отметить, что, конечно, современная застройка Графского переулка относится к XIX-XX векам. От XVIII века ничего не сохранилось. И итак, мы начнем наш рассказ с первого дома по этому переулку. Это Графский дом 1, набережной реки Фонтанки, 50. Дом имеет очень богатую историю и связан с именами известных деятелей отечественной культуры. На стене, вот если мы пройдем, да, со стороны Фонтанки, мы увидим две мемориальные доски. К сожалению, всего две, их могло быть гораздо больше. Вот эти доски посвящены Евгению Ивановичу Чарушину и Карлу Ильичу Илиасбергу. Но стоит рассказать, конечно, обо всех жильцах и посетителей этого дома по порядку. Здание являлось жилым корпусом запасного двора его императорского величества Николая Павловича. Архитекторы Захар Федорович Дильдин и такой некий Ливин. Имя отчества, к сожалению, не удалось мне узнать. Годы постройки 20-е годы 19 века, 1820-1822. Позднее дом был надстроен, а во дворе, в заднем флигеле в 18 веке были императорские конюшни, а в одноэтажном флигеле находилась домовая церковь. На рубеже 19-го, начале 20-го веков этот дом принадлежал Аничкову дворцу. Это было главное дворцовое управление. Вот как раз вот мы говорили о дворцовой слободе, вот это было управление вот этой слободы. И в этом управлении размещалась, собственно, ее императорского величества Марии Федоровны канцелярия, работал медицинский пункт для служащих дворца, включавший стационар. И с начала 900-х годов здесь жили Юлий Юльевич Бенуа, действительно статский советник, архитектор. Он служил как раз в управлении Аничкова дворца, владелец лесной фермы. А также его брат Франц Юльевич Бенуа, художник и архитектор. Но вот какое-то время, вот в начале 20 века, они жили не только здесь, да, но еще на Маховой, 18. И, Ольга, мне кажется, вот говоря о Юлии Юльевиче Бенуа, стоит сказать и вот об этой ферме лесной буквально несколько слов. В начале 20 века она была таким процветающим, успешным коммерческим предприятием и славилась на весь наш город и снабжала горожан молочными продуктами. Молоко предварительно обрабатывали на ферме, здесь существовала собственная лаборатория. И Юлий Бенуа очень дорожил репутацией от состоятельных заказчиков, и нареканий от него не поступало. Ферма считалась образцовой, здесь содержалось более 200 породистых коров. И молочное предприятие включало в себя самые разные постройки, в том числе коровники, сараи, даже ветряную водокачку. И вот от фамилии владельца фермы пошло и название проспекта, который вел сюда от Политехнического института. И в 50-е годы, во время массовой кампании переименований, проспект Бенуа стал Тихорецким в память об освобождении советскими войсками города Тихорецка в январе 43-го года. Недавно совсем казалось, что руины бывшей фермы Бенуа, что на пересечении Тихорецкого и Светлановского проспектов, обречены на то, чтобы быть стертыми с лица земли. И, как мы знаем, много подобных объектов, потерявших свое первоначальное назначение, исчезло в окрестностях, ставших новостройками во второй половине 20 века. И никто, наверное, не удивился бы, если бы на месте бывшего коровника и сгоревшей дотла дачи Бенуа появилось бы нечто современное, например, многоэтажный жилой комплекс. Но то, что произошло, можно назвать чудом. Вот я так считаю. Я очень часто бываю в этих краях. И приятно отметить, что эта дача Бенуа отстроена заново. В ней открыта детская образовательная школа, школа Бенуа. В коровнике бывшем действует семейный ресторан, пространство для культурно-просветительских акций. В общем, можно сказать, налицо такая редкая, но весьма поучительная история, как территория с руинами, годными, казалось бы, только под снос, без всякого участия государства, исключительно силами частного инвестора, была превращена в центр семейного отдыха, досуга, образования и просвещения. По-моему, это очень хороший пример.
Удивительно, замечательно.
Да, и вот этот человек жил на Графском. Почему вот мы немножко коснулись темы лесной фермы. А мы вернемся в дом номер один на Графском. И в 1914 году здесь жила графиня Ольга Андреевна Голенищева-Кутузова, первая председательница общества «Национальное кольцо». Вот само общество располагалось на Садовой улице 50, в здании общества спасания на водах. И «Национальное кольцо» ставило своей целью сбор пожертвований золотых колец, драгоценностей, денег для помощи семьям, призванных на войну, вдовам и сиротам убитых, а также раненым солдатам. Каждому жертвователю вручалось стальное кольцо, с наружной стороны которого были рельефные цифры из серебра. 1914, а с внутренней стороны буквы ОНК, то, да, и номер кольца, то есть общество, да, национальное кольцо, аббревиатура. К 1916 году общество содержало приют для 25 детей, убитых на войне солдат. Содержало и ясли, и выдавало единовременные денежные пособия. А что касается Ольги Андреевны Голенищевой-Кутузовой, то она была известной благотворительницей, общественным деятелем и, к тому же, супругой поэта и личного секретаря императрицы Марии Федоровны Алексея Аркадьевича Голенищева-Кутузова. Кто это такой? Это близкий друг и творческий единомышленник нашего гения Модеста Петровича Мусоргского. И на стихи Голенищева-Кутузова композитор написал вокальные циклы «Без солнца», «Пляски смерти», «Балладу забытой», «Роман сведения». И он как раз еще Голенищев-Кутузов написал либретто оперы Мусоргского «Сорочинская ярмарка». А супруга Арсения Аркадьевича, Ольга Андреевна, кроме национального кольца, возглавляла общество попечения ослепо-глухонемых. Оно проводило большую просветительскую работу, читались лекции. Общество находилось на Фонтанке 133. А средства этого общества складывались из членских взносов, частных пожертвований. Но вот любопытно, что сегодня на Графском переулке, правда, не в доме номер 1, а в доме номер 7, вход со двора, находится центральная местная организация Всероссийского общества слепых, сокращенно ВОС, которая также занимается культурно-просветительской деятельностью, организует творческие встречи и концерты для членов общества.
Спасибо большое, Надежда. Мы сегодня завершим эту нашу радиопрогулку для того, чтобы продолжить ее в одной из наших следующих передач. Я напомню, что мы совершили прогулку вместе с Надеждой Гаврис, сотрудником библиотеки Бронницкая библиотечной системы имени Лермонтова, членом Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, членом редколлегии журнала «На русских просторах», краеведом-экскурсоводом. Спасибо большое вам, Надежда.
Большое спасибо. До новых встреч, дорогие радиослушатели.